Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямой эфир. Продолжаем разговор уже без Юрия Ростова, но с Александром Свияшем, замечательным психологом. Саш, я, значит, в последнее время столкнулся с очень интересной реакцией психологического сообщества. Стоит мне сказать, что психологов стало слишком много. Они воют и кричат, что чуть ли они, значит, не чувствуют себя в результате травимыми. Конечно, никто их травить не собирается, но, тем не менее, вам не кажется, что психологов действительно стало многовато, и что люди, вместо того, чтобы решать свои проблемы, учатся их забалтывать и переформулировать?
Ну, в целом, частично согласен, как бы. Сейчас все вузы подряд выпускают психологов. Некоторое время назад было популярно менеджеров и бухгалтеров выпускать, сейчас психологов.
Да.
И вузы, даже не имеющие отношения к педагогике, к медицине, к чему-то готовят, как бы, модная профессия. И остается впечатление, что, получив диплом, ты можешь выйти и сразу оказывать помощь людям, это будет востребовано. На самом деле, помощь психологов – это некая услуга для общества людей, ну, решивших первичные потребности. У них есть жилье, у них есть дети, обуты, одеты.
А теперь им хочется, чтобы хорошо себя чувствовали.
Да, для души. Это потребность, ну, четвертого уровня, там, по Маслу и так далее. А у нас тут среда не доросла до такого количества психологов, поэтому их и создает впечатление, что избыточно. Если у нас уровень жизни будет такой, как в США, конечно, психологов будет мало, и тогда там будет половина населения, одни будут
люди. Такое количество депрессии не будет, конечно.
Да, одни будут люди, другие будут психологи. Ну, пополам как раз делится.
Скажите, пожалуйста, а как вас занесло в эту профессию?
Ну, я же техническое образование базовое имею, я кандидат технических наук, защитил диссертацию, и потом мне стала неинтересна техника, а стал интересен процесс поиска идей, вот процесс творческого озарения, и стало интересно, как это в голове у людей происходит. Я, собственно, увлекся этой темой, первая моя книга была, я соавтор книги «Рождение и изобретение», то есть вот как процесс инсайта наступает у человека.
Потом дальше... Это хорошая тема, кстати говоря.
Дальше
пошел. Инсайт – это процесс озарения. Да,
да, озарение.
Как происходит открытие вот этой вот истины. Это довольно занятная тема. А потом, кстати, у нас много довольно было психологов на эту тему, приходили профессионалы такие, тоже кандидаты, да, но, а потом, как я понимаю, вы стали учиться уже другому, вы стали людей адаптировать к реальности, внушать им, что все не так плохо.
Нет, не так. Я помогаю, ну, то есть мои книги помогают людям добиться тех целей, к которым они идут. То есть я не отношусь себя к психологам, которые решают работать в основном с состояниями людей, страхи, тревоги, там, чувства вины какие-то, а у каждого человека есть некая потребность выйти замуж, у женщины типичная, там, ну, работу найти новую, карьеру построить, там, наладить отношения с родителями, еще с чем-то. Есть цели, и у кого-то эти цели легко достигаются, у кого-то нет. Почему? Что мешает? Хотя мы примерно в одинаковых условиях находимся. Мешает что-то в голове, то есть какие-то внутренние, ну, тараканы, барьеры. Вот. Собственно, мои книги посвящены тому, как убрать из головы вот то, что мне мешает идти к цели. Тогда, кажется, что и работа была, и мужчин вокруг полно было свободных, вы просто сами их не видели. И деньги, может, кто-то и предлагал даже там помощь, еще что-то вы не брали, потому что существовали какие-то убеждения. То есть что-то внутри нас мешало нам идти к целям. А когда человек убирает эти тараканы, то оказывается, что все есть, все всегда было, просто мы не готовы были это, значит, взять.
Собственно, понимаете, я слышал такую замечательную совершенно версию, что депрессия – это, опять-таки, псевдоним множества разнообразных проблем, которыми, как правило, ее просто прикрывают. Да, это слова, которые большого смысла не имеют, сама по себе депрессия. Вы можете назвать безошибочные признаки депрессии, по которым человек может сказать: «Да, вот у меня оно».
Но депрессия – это, сначала возьму на энергетическом уровне, это полный упадок сил, когда человек уже не может реагировать эмоционально. Это защитная реакция организма, на мой взгляд, от сильных стрессов, когда человек с чем-то не согласен, он возмущается, и возмущение настолько сильное, что это угрожает его жизни. Тогда организм у него отбирает энергию, он проваливается в полную дыру, он даже не может возражать против того, с чем он не согласен. Постепенно у него претензии к жизни уменьшаются, и тогда организм восстанавливается.
То есть это единственный способ восстановить организм – это сократить претензии к жизни, как говорится?
Ну, наверное, выйти из депрессии. Потому что депрессия всегда возникает на фоне: меня обманули, меня предали, меня не поняли, там, со мной не считается, еще что-то. То есть какая-то очень стрессовая ситуация, человек переживает, 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 это забирает его энергопотенциал, и, в общем, его подсознание защищает его от, ну, от гибели буквально. Оно как бы отбирает энергию, он, собственно, проваливается и бесчувственно становится. У него нет внутренних сил, чтобы переживать.
Мне кажется, наоборот, здоровье как раз заключается в том, что ты будешь будьте реалистами, требовать невозможно. Мне кажется, чем человек здоровее и сильнее, тем больше его требований к жизни, нет?
Ну, возможно, да, у него больше потенциал. Чем больше здоровья, тем больше потенциал. Но он не депрессивен, если у него много сил, он к депрессии отношения не имеет.
Не имеет, да. А в принципе, человеку, у которого мало сил, ему достаточно слегка снизить планку благодетельного.
Ну, в общем, да.
Научиться любить то, что есть. Кто к вам чаще всего обращается?
Ну, как бы у каждого есть своя ниша, как бы те люди, которым близки книги, потому что люди, они как слоеный пирог, одним близки религиозные убеждения, другим мистика нужна, третьим там какое-нибудь чудотворение. К нам ходят люди, которые готовы что-то изменить сами в своей жизни, взять ответственность на себя. То есть они не говорят, что я жертва обстоятельств, что-то происходит вне меня, вылечите меня. А вот кто хоть ищет инструменты, чтобы изменить свою жизнь? Это средний класс. Это вот служащие, это люди с высшим образованием все, это люди служащие, это владельцы малого и среднего бизнеса, это домохозяйки, ну, такие обеспеченные. То есть, вот. Женщины в основном, 70%, 75% женщин.
Скажите, пожалуйста, вот в течение кризиса, да, в течение последних 3-4 месяцев, какая динамика наблюдается в это время и... Чем чаще всего страдают те, значит, несчастные, которым требуется психологическая помощь? Страхи ли это навязчивые, депрессия, чувство ли это собственной нарастающей тревожности, какой-то слабости? Что вообще люди, грубо говоря, чувствуют в связи с этим?
Ну, я скажу, что у нас не изменился поток людей, как люди были, так
и... То есть ничего криминального не произошло?
Да, с состояниями к нам не ходят, поэтому мы даже не интересуемся, что у человека. Мы приходим, какая у тебя цель, к чему ты стремишься, что там, ты тревожишься, у тебя мало денег, давай мы поработаем с твоей тревогой, и ты поймешь, что денег, работы ты всегда найдешь, и деньги есть, ты просто не видишь их, потому что твой взор обращен внутрь себя. То есть мы не работаем с состояниями. И поэтому я не могу сказать, что наши люди, они более тревожны. Кризис все-таки в основном в голове, нежели в экономике.
Скажите, пожалуйста, а тревожность, вообще говоря, это креативное, положительное состояние или это состояние, которое парализует так или иначе человека? Ведь от тревожности много хорошего происходит, знаете?
Ну, я думаю, что в большей степени это парализующее. Неудовлетворенность результатами – это да, это мотиватор. А тревожность, тревожность – это некие, так сказать, страхи в слабой форме, но они…
И они парализуют абсолютно.
Да, страх, они забирают энергию, да.
Я не верю совершенно в то, что человек может исцелиться, читая книгу. Тем не менее, какова задача, какова функция ваших многочисленных книг по психологии, которые вот тут горкой передо мной лежат?
Ну, знаете, тиражи 8 миллионов экземпляров – это подтверждение, что людям они помогают. То есть это книжки занудные довольно, нужно думать, читая их. Некоторые книжки просто написано «берите, работайте, выполняйте задания». Если люди это делают, значит, результат есть. То есть они востребованы. Ну, и что еще можно сказать?
Нет, ну вы сами вот из своего опыта, вы видели людей, которые, читая ваши книги, изменили бы себя? Или они просто читают, чтобы раз понять, да, я не один такой?
У меня бывает много случаев в метро, на улице, где-нибудь в ресторане, значит, в кафе, вот что интересно, мне часто, ну ладно, ресторан быстрого питания, я хожу, значит, меня там останавливают люди, просто подходят, жмут руку и говорят, я вылез из петли, значит, я, так сказать, там чуть не на суициде был, у меня там семья развалилась, у меня там кризис был, я вылез из этого, то есть просто... Ну, десятки, сотни людей подходили мне и выражали благодарность. Ну, не говоря о письмах, о том, что люди приходят к нам на тренинги в центр, и то же самое говорят. Я считаю, что я делаю хорошее, доброе дело. Вот. Иначе это не было бы востребовано.
Поясните, пожалуйста, что такое тренинг, потому что для меня это, в общем, всегда псевдоним какого-то коллективного действия, вроде вот этих вот анонимных алкоголиков, да, рыба не друзья, рыба еда. Вы понимаете, как это в фильмах американских пародийных? Я не очень верю, что люди могут совокупным психологическим усилием, да, все вместе чему-то этому научиться. Расскажите, как это происходит у вас?
Вы сказали слово «научиться», значит, тренинги не всегда научающие. Тренинги делятся на бизнес-тренинги, ну, это профессиональные, скажем, и тренинги для вот людей, просто открытые, так называемые тренинги, они делятся на навыковые, где вас чему-то обучают разговаривать, ну, вот пикаповские есть тренинги, вас учат там знакомиться с женщинами, женщин с мужчинами, знакомят манипулятивные тренинги. Это навыковые тренинги. У нас тренинги в основном личностного роста. Это когда у человека испытывает неудовлетворенность чем-то, что-то ему, значит, недоволен, что-то не получается, он хочет это изменить. Он приходит и проходит, ну, некое действие, там обычно в течение 2 дней, воскресный день, либо есть там более длительные программы. И он, может быть, свою ситуацию рассказывает, обсуждает. Может быть, он просто слушает чужие ситуации. Может быть, он выполняет какие-то упражнения. И в ходе он понимает, каким образом он вляпался в эту ситуацию. И, соответственно, как из нее выбраться? Потому что наш подход, что все, что в твоей жизни происходит, создал ты сам. И здоровье, и деньги, и отношения.
Ну, с этим я совсем, конечно, не согласен, но Господь с вами. Просто я к тому, что мне кажется, что это работа, требующая большой индивидуальности. А у вас на тренингах это все-таки коллективное разбирательство. Вам не кажется, что человек закрывается в присутствии?
Нет, на тренинге не обязательно открываться, ты можешь просидеть, но тогда будет не очень хороший эффект. На тренинге есть эффект группы, коллективный эффект, когда ты пришел и ты варишь в своем соку, есть, собственно, индивидуальная консультация, ты можешь поговорить с консультантом. Но когда ты видишь другие случаи, когда люди выкладывают свои проблемы, то, с чем ты пришел, видишь как бы со стороны, оцениваешь и понимаешь, елки-палки, что же я с этим морочусь, когда у человека вот такая ситуация, такой выход. То есть за счет чужих примеров, за счет чужих ситуаций очень часто своя решается как бы мимоходом.
А ты внимаешь... Но раскрыться при других можно рассказать об этой ситуации?
Ну, если люди идут на тренинг, они уже смотивированы на результаты, они готовы открыться. Поэтому, в общем-то, не так уж много людей ходит на тренинги. Особенно мужчины не ходят.
Мужчины не ходят.
Мужчине раскрыться...
Мужчине западло немножечко.
Да, как? Я джигит такой, и вдруг я скажу, что у нас тут не получается. Ну, знаете, в цивилизованном мире мужчины ходят активно. У нас просто мы не дошли до
этого. Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях психолог Александр Свияж. Тут довольно много к вам набежал вопросов. Александр, кого из психологов вы считаете сегодня лучшим? И второй вопрос, как вы относитесь к Вилме Лууле? Я про Вилму Лууле почти ничего не знаю. Давайте начнем с психологов, которых вы считаете лучшими. Кто вам интересен?
Ну, Николай Козлов, наверное.
Я с ним дружу, я знаю, да, он чрезвычайно интересный человек.
Сделали ассоциацию профессионалов развития личности. Я думаю, что он... Мне очень нравятся его книги. Нарбекову нравится.
Ну, Нарбеков это же совсем антинаучно, простите.
Ну, на самом деле у Нарбекова отличные результаты, просто он не очень умеет...
Это не клинические результаты, это результаты самоиндукции, читатель самовнушается, но Нарбеков не психолог, это совсем другие дела.
Да. Ну, вы сказали книжки, я сказал книжки.
Да, что вы думаете о книжках Вилмы Лууле, покойной?
Вилма Лууле работала с техниками прощения, «Руки света», по-моему, у нее книга.
Да.
Вот. Очень хорошие техники, поскольку большинство, ну, очень многие заболевания связаны с загрязнением нашего тела, накопленной эмоциональной грязью, да, вот, переживания, она убирала этими техниками эмоциональную грязь, и тело восстанавливалось. У нее достаточно высокий был результат, оздоровительный, в этом плане она была. Ну, очень хороший специалист, хорошо относился к ней.
Но она же не была специалистом-психологом, строго говоря. Она была,
нет,
скорее,
не
была. Простите,
Она целитель была. Экстрасенс – это тот, кто лечится самим своим полем, своими, да, чувствительностью.
Она лечила словом и предсказанием.
Она давала людям вот эти 3 формулы известные. Там, я принимаю, уж не помню точно, я принимаю
я
себя.
Я тоже не вспомню. Да, я, в общем, это все читал.
Вот, прощаю, и ощущения, у нее отличные, в общем, результаты были.
Но согласитесь, что это не психология. Многие назовут это прямым шарлатанством, для кого-то это просто такая,
да,
школа.
Нет проблем.
Внушение, да.
Как хотите, так называйте. Главное, чтобы был у человека результат. А так недовольных всегда найдется много. И если я это не понимаю, то, значит, я это отрицаю. Нет вопросов.
Это понятно. Дело просто в том, что, понимаете, есть как бы 2 психологических сообщества. Есть сообщество профессионалов, которые достаточно жестко оценивают всех самодеятельных людей. Они любят очень всякими словами.
Да-да, спецтерминов, значит, да.
Спецтерминов у них много, да. Особенно много среди гештальтистов, тоже людей, как правило, малообразованных, окончивших там какой-то годогодичный курс. Но, тем не менее, терминов они понахватались и любят ими подавлять. Как правило, мой опыт общения с гештальтистами был весьма негативен, когда они приходили сюда в гости. Есть серьезные совершенно психологи, экзистенциальные психологи, например, которые пытаются людям смысл жизни вернуть, клинические психологи. И есть вот люди вроде вас, которые работают именно с попыткой как-то, да, навязать человеку другое мировоззрение. Это же не наука, в общем, это, грубо говоря, просто знание людей.
Ну, использую слово «навязать», я никому ничего не навязываю.
Не навязать,
я
переформулирую.
Предлагаю некую систему взглядов. Потом, смотрите, профессиональные психологи, а психология вышла из психиатрии. И она несет все-таки такой медицинский аспект. Ты приди, я тебя вылечу. Ты объект, я на тебя воздействую. Я даю людям инструменты для работы над собой самостоятельно, как бы вне. Я ни на кого не воздействую, я не контактирую. И у нас на тренингах тоже даются работы, инструменты для работы с собой. Люди сами меняют свою жизнь и сами приходят к результатам. У нас нет гештальта, у нас нет там психоанализа, так сказать, и трансакционного анализа.
Да, и, кстати, слава прочего. Богу, этот, потому что этот психоанализ до такой степени устарел и надоел, простите меня, и до такой степени это все уже сейчас даже самими фрейдистами отрицается, что, ну, знаете...
Ну, разные есть модели, да. Я не буду критиковать, потому что открылся недавно университет Фрейда у нас, может быть, не на том уровне преподавали. Вот Макарова Виктора Викторовича я уважаю, это президент Лиги профессиональных психотерапевтов.
Он даже был здесь, да, я понимаю. Да. Я это к тому, что, видите, между психологами самими согласия нет абсолютно.
Нет, есть а психологии нет как устоявшейся науки, это просто несколько школ.
Это процесс формирования
находится. Да, несколько школ, которые между собой конкурируют, кто-то создает новые школы, кто-то, значит, цепляется за старые. Это нормальный процесс.
Скажите, пожалуйста, кому нужен психолог? Как вот человеку понять, что он сам не справляется?
Ну, если у вас есть какая-то неудовлетворенность собой, выражающаяся в длительных переживаниях, и вы уже использовали все известные способы, вы пробовали поговорить с соседями, с друзьями там на кухне, значит, может быть, там почитали какую-нибудь книжку, полистали, у вас не получилось, ну, тогда, пожалуй, стоит пойти получить внешнюю помощь.
Скажите, пожалуйста, а вот что, по-вашему, нормальнее, долго циклиться на переживаниях или чтобы все заживало, как на собаке? Потому что я знаю и тот, и другой тип, и оба, мне кажется, довольно опасны.
Когда долго циклишься, то ты накапливаешь эмоциональную грязь, в итоге она скапливается в теле, ты теряешь энергию, ты становишься неэффективным, неуспешным, и в итоге ты просто зависаешь на этом. Поэтому, конечно, люди, которые быстро сбрасывают с себя, значит, эту грязь, ну, собственно, что значит сбрасывают? Открывают рот и изливают ее на окружающих.
Нет, можно, наверное, как-то иначе. Можно вытеснить, можно культурой какой-то, книжкой.
Ну, можно, да, по-японскому, там, взять подушку, лупить ее и кричать, сволочь, сволочь, там, на начальника.
Ну, есть и такой вариант, но лучше, конечно, просто, понимаете, мне кажется, что культурные какие-то переживания, какие-то шоки от фильма, от книги способны вышибить множество.
Да? Эмоции людям нужны, без эмоций люди не могут, даже негативные, это сильная эмоциональная встряска, она имеет оздоравливающий эффект. Секс не может быть у людей совершенно спокойных. Если люди находятся в очень стабильной, долгой обстановке с низким эмоциональным фоном, у них теряется сексуальность, потому что секс – это стресс, а если ты находишься в ровном фоне, то ты начинаешь избегать этого стресса, и сексуальность падает. У домохозяек, которые сидят дома много лет, там, 3-4-5 лет, они уже начинают, так сказать, избегать. Поэтому эмоции нужны. Другое дело, что длительные эмоции на года, на десятилетия, когда конфликт с мамой, с родителями, с собой, своим весом, там, по 10-15 лет люди борются, вроде живет человек, нет, я не согласен, что я так должен жить. Я не принимаю эту жизнь. Вот это, собственно, то, что требует внешней помощи.
Хороший вопрос от Валерия, который как раз вот с этим непосредственно связан. Страдаю острой танатофобией, да, острым страхом смерти. Победимо ли это или, наоборот, позитивно? Просто дело в том, что здесь вчера была Ирина Ильинична Сковня, которая говорила, что как раз страх смерти очень полезная вещь, как мощный стимул для творчества. Но есть люди, у которых это действительно катастрофа, и я знаю, что есть люди, которые неотрывно думают о смерти и ни о чем другом думать не могут. Вам попадались такие персонажи в разговоре?
Нет, они к нам не доходят, потому что...
Они умирают под руку, господи,
нет,
не дай бог,
нет, простите. Нет, просто к нам приходят люди, которые хотят вполне земные цели, там, карьера, работа,
это тоже любовь, земная цель, страх смерти – это очень серьезная штука.
Но это не к нам, мы как бы не работаем с состояниями. К нам мы с замужеством, с бизнесом, с карьерой, с отношениями, с мужем заводить, любовь найти, секс наладить, это вот...
А что, секс наладить к вам тоже обращаются?
Ну, секс-то он в голове начинается.
Как же вы его налаживаете, интересно? Как можно наладить
это
секс?
Это всего лишь одна из целей, и нужно посмотреть, каким образом вы его загубили. То есть претензиями к своему любимому или любимой, недовольством, либо страхами, что у вас что-то не получится, либо нежеланием иметь секс, потому что, ну, сексуальное влечение, либидо, оно через 3-4 года заканчивается, и дальше, если люди не вкладывались в поддержание отношений, то секс сам собой угасает, и дальше начинаются стандартные процессы.
Интересно, а как же можно пробудить это дело?
Довольно просто. Есть, есть просто, разбудить свою чувственность. Этим надо заниматься. Потому что мы пользуемся сексом на халяву. Вот мы шли, ходим, раз увидели мужчина-женщину, вспыхнула страсть. Вот любовь, морковь, вышли замуж или ходят просто...
А надо поработать.
Нет. А потом, через некоторое время, как бы это немножко становится одинаковым, и мы начинаем... Что такое влюбленность, притяжение? Это неосознаваемая концентрация на достоинствах партнера и игнорирование недостатков. Ну, вначале это хорошо, розовые очки так называемые, но проходит полгода-год, и мы начинаем уже замечать, что
человек
не так хорош, и мы начинаем переключаемся с его достоинств на недостатки. Так вот, если сознательно дать себе команду «я не торможу, не обращаю внимания на недостатки», а концентрируюсь на достоинствах, оказывается, что замечательный человек, а есть какие-то недостатки, но это не стоит на них вкладываться. Вот это и есть вложение. И тогда сексуальное влечение будет продолжаться, потому что он мой избранник, он мой ну, инстинкт продолжения рода.
Слушайте, признает. Ну, неужели психолог может что-то сделать в этом направлении?
Нет, он может подсказать, что нужно делать, а делать, конечно, человек сам должен.
А человеку легко рассказать, что вот, простите, я не испытываю либидо? Мне кажется, что это невероятно трудно просто обратиться.
Нет, ну, сказать-то, обратиться, ну почему? Есть же сексологи, патологи. У нас есть тренинги «Мужская сила», там мужчина за недельку, такая потенция вылезает. Другое дело, что это нужно выполнять упражнения, да. А если вы походили на тренинг, а потом перестали напрягать там эту лобково-копчиковую мышцу, значит, то опять все упало. То есть нужно вкладываться в процесс. Хочешь иметь секс, вкладывайся в это. Вот. А если весь день бегаешь на работе, потом заморенный, сказать, без сил, прибегаешь домой, хочешь остепительный секс, не будет.
Не будет, ты конечно, не если слишком много работать, так вообще никакого
секса не
будет.
Ты в нее не вложился. Если по дороге хотя бы ты вложишься полчасика, то, может быть, уже
ничего. Я вот, кстати, в утешении всем страдающим от кризиса хочу сказать, господа, да, вот когда человек очень много работает, да, у него возникает трудоголизм, ему секса не хочется. А вот те, кто уволен...
Истощение энергетическое,
да. Конечно, если муж не до секса, его так уже затрахали на работе, что ему не дотрахали в постели. А вот когда вы без работы, то у вас есть много времени на тренировку лобково-копчиковой мышцы, и сверх того вы можете вообще понять, наконец, все прелести безделья, дольче фарниенте, сладкого безделья, да, и, наконец, можете жену по полной программе удовлетворить, тем более, что это очень хорошо отвлекает от голода.
Скажите, ну, только вот... средства контрацепции не забывайте использовать.
Контрацепции, да. Концентрации, а да. А то нарожайте нищих еще во время кризиса, да, и потом разбирайся с вами. Я хотел сказать, господа, да, прежде всего, Саш, к вам хочу обратиться. Увольнение с работы – тяжелый стресс или можно воспринять это как праздник? Типа, больше мне не видеть всех этих рож.
Ну, можно нормальный подход. Ну, мы предлагаем, что это новая возможность. Как бы, да, вы цепляетесь, потому что наш инстинкт сохранения говорит, куда пойдешь, там, сказать, работы мало, чего-то мало, сиди здесь. Когда выгоняют, воспринимается как трагедия, потому что непредсказуемые изменения, и мы этого боимся. На самом деле, если перестать цепляться за эти переживания, сказать, жизнь открыла передо мной новую возможность, я давно хотел что-то изменить, и, наконец-то, появилась такая возможность.
Золотые ваши слова, потому что у меня, например, на протяжении всех советских кризисов и постсоветских так часто лопались издания, что я уже научился относиться к этому как к норме, и понимаю, что сколько бы их ни лопнуло, мою индивидуальность это, слава богу, не заменит и не затмит, а дальше мы уж как-нибудь выживем. Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Тут крайне интересный вопрос от Нины. Напоминаю, 995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Александр Свияж, психолог, сексолог, на все руки олог. Вот, значит, Саш, Нина интересуется, муж все больше времени проводит за просмотром порно-сайтов, не патология ли это, что делать? Слушайте, ну, Нина, мой вам совет, поменьше вы подглядывайте за мужем. И вам будет легче ему.
Я считаю, что, в общем, это хорошо, потому что муж, чтобы возбудить себя, он смотрит порнофильмы.
Да, и... а мог бы, чтобы не возбудить, да, вообще на вас плюнуть, Нина, и так
далее?
Нет,
я бы посоветовал Нине, есть такая книжечка, Барбара Брински, по-моему, сейчас вспомню, ну, ладно. Суть в том, чтобы сейчас развить женскую чувственность. Вашу, то есть
вам замените ему порнофильмы.
Замените, да, станьте чувственной женщиной. То есть что такое? Научитесь вот поглаживая себя, ощущать вот, движение энергии, сказать, возбуждение. Вы будете излучать такую энергию сексуальную, что ему не нужно будет порнофильмы, он, походя к вам, уже сразу будет у него все, что нужно, твердеть и так далее. А если вы уморены жизнью, только претензиями, ну почему ты не смотришь на меня, смотришь туда, то вы излучаете эмоциональный негатив, он начинает защищаться, и в итоге с потенцией еще хуже
становится. Знаете, Саша, вот простите, ради богу, я, конечно, да, так сказать, я не ток-шоу Семёна Чайки, но, тем не менее, мне вспомнился чудовищный анекдот, хотя довольно милый по-своему, когда женщина жалуется на то, что муж не обращает на нее внимания, соседка предлагает ей при появлении мужа сразу же начать мыть пол, при том так, чтобы задрать халат при этом, да. Помните, да? И он вбегает с криком к этой соседке: «Слушай, Маша, я вхожу, а у меня там карлик вот с такими щеками». По-моему, это прелестно и довольно точно. То есть, мне кажется, что есть ситуации, в которых...
Циничный мужской анекдот.
Нет, ну просто не спасет. В некоторых ситуациях, понимаете, не спасет никакое мытье пола.
Женщина, если она развивает себе чувственность, она начинает получать не просто вот... Ну, там есть... У меня книжка на эту тему сейчас вышла, выходит. «Советы брать...» Нет. «Секс как радостная психотерапия для очень занятых дядь и тёть».
А секс может быть психотерапией?
Да, может быть. Потому что он отвлекает нас от бесконечных переживаний. И, собственно, решает психотерапевтическую задачу. Это телесно-ориентированная психотерапия.
Знаете, он, конечно, терапия. Но при этом он же создает и довольно много проблем.
Ну, так если не создавать проблемы, да, естественно, претензии, недовольство собой. Мужчины, они должны отрабатывать программу «Я должен быть бойцом», там, исполнить все ритуалы, значит,
вести женщину. Конечно, о чем речь,
да. Поэтому мужчина идет в секс не как для удовольствия, а идет как в забой шахтер, который должен добыть там свою тонну угля. И поэтому, конечно, мужчин там с удовольствием от секса плоховато. Нужно с этим тараканом поработать. Женщины тоже сексом занимаются, там, чтобы мужчина не ушел, еще для чего-нибудь.
Да, очень часто просто для того, чтобы себя за это уважать.
Отбыть ритуал, может быть, уважать, да. То есть вместо того, чтобы... То есть,
грубо говоря, ради удовольствия мы вообще очень мало чего делаем. На
да, а если начать заниматься сексом ради удовольствия, то там такие ощущения возникают, что... И главное, они возникают в моногамных отношениях, а не в полигамных. И там такие у людей, если они взаимно открыты, что...
Да, вот именно, что если они взаимно открыты. Открытый, но вообще обычно, как вы понимаете, это не самая простая вещь. Да. Скажите, действительно ли существует так называемый кризис 10 лет или 7 лет, или все это иллюзия, и на самом деле можно сколько угодно в браке?
Ну, у нас, нам, по моим наблюдениям, в целом, через 3-4 года вот эта страсть, она угасает.
А, то, что вы называли цифру, да, сама.
А дальше уже как люди поведут себя оставшиеся 3 года. Если они накапливают эмоциональный негатив по отношению друг к другу, начинают смотреть на стороны, то тогда, наверное, эти кризисы имеют место. Если же они начинают вкладываться в отношения, начинают, ну, я уже говорил, концентрироваться на достоинствах партнера, то они могут прожить 30, 40, 50 лет вместе и быть счастливы.
Никто больше. А как вы относитесь к весьма распространенному мнению, что хороший левак укрепляет брак?
На самом деле, есть плюс. Мужчина, сходивший на сторону, он убеждает, что его жена лучше.
Да, и кроме того, он испытывает жгучее чувство вины, как мы знаем.
Вины, да. Но это не очень хороший механизм, потому что плюсов здесь не очень много. Потому что
мужчина... А минусы чреваты.
Минусов, да, очень много. Чувство вины, значит, натянутые отношения, там последствия бывают всякие не очень хорошие.
Минусы бывают ужасные.
Да, поэтому, в общем-то, лучше развить свою сексуальность в отношениях с своей женщиной, если она для вас еще любимая, и вы не перешли в состояние там ненависти к ней. И тогда кажется, что не нужно никуда ходить, все здесь есть, просто вы не умели этим пользоваться.
Интересно, а бывают гармоничные союзы, когда, скажем, удобный брак, и при этом удобная вторая жизнь, удобная, приятная, и всем хорошо от этого? Может быть, это можно считать нормой, или это редкость?
Вторая жизнь что такое?
А, любовница, альтернатива.
Бывает все. У меня есть знакомый, который живет, по-моему, с 3 женами, и,
хороший знакомый.
Да, вот, они все, я знаю, одна мастер по фитнесу, там, спортсменка, или с 2, или с 3. Вот, и при этом у него еще есть любовница, но любовницу он сначала им представляет, они одобряют, тогда он берет свою...
Удивительный человек, какой прелестный, какой вариант.
Вот самое странное отношение людей. Ну, конечно, для большинства это неприемлемо, мы живем в рамках, ну, установок данных, там, 200-300
лет назад. Моногамного, да, союза, к сожалению, мы живем в рамках, потому что, на самом деле... Ну, потому что так уж получилось, что мир все-таки он меняется каким-то образом, да, и мы, меняется как раз в эту сторону.
Мы не догоняем, по мере того, как мы будем, будет уменьшаться опасность проживания в нашей стране, вот эти бесконечные кризисы, будет повышаться стабильность, то люди станут более рассудочными, менее инстинктивными, и тогда они будут признавать право другого человека, если я
не могу
ему обеспечить достаточное, ну, сексуальное удовольствие, но пускай он сходит где-то еще получит. Главное, чтобы мне с ним хорошо, чтобы мы жили вместе.
Главное, чтобы он оставался при мне, да. Послушайте, Саша, а неужели Неужели вы верите, что когда-то жизнь в России станет абсолютно стабильной? По-моему, Россия такая страна, где трясти должно периодически.
Ну, опыт показывает, что это так, да. Как бы, ну, мы молодая раса, там, с точки зрения эволюции.
Да, и это, кстати говоря, очень здорово бодрит, это дает веселье своего рода.
Ну, в общем, да, у меня знакомые уезжали жить куда-то в Нидерланды и в Австралию, и через 2-3 года все вернулись, говорят, нельзя жить, там так скучно.
Вообще. Адреналиновый голод, конечно, да, наступает, да. Люди должны жить в России, потому что, во-первых, они здесь родились, как мне представляется.
Ну, возможности большие, да.
Ну, возможности в России не бывало, и где еще ты можешь дать взятку милиционеру и с ним спокойно договориться? Мне кажется, это прекрасно. Прекрасная черта.
Ну, в Мексике можно дать взятку, ну, там почти Россия.
А в Мексике очень похоже на Россию, да, только все же не Россия, но очень похоже, безусловно. Скажите, пожалуйста, вот из вашей собственной практики, насколько эффективна психотерапия, и есть ли люди, которые абсолютно к этому непригодны?
Ну, психотерапия – это всё лишь инструмент, применимый к каким-то людям, они, если человек сопротивляется, понимаете, от проблемы может быть выгода, и человек не готов изменяться, то есть вот по болезням, очевидно, совершенно там.
Очень много таких
случаев. Да, то есть хочу выздороветь, заявляю, на самом деле это дает мне возможность избегать чего-то, манипулировать окружающими, там, заняться, и человек не выздоравливает, потому что иначе он потеряет смысл.
Да.
Точно так же и психическое заболевание, оно может быть механизм удержания мужа, например, сохранение семьи, значит, избегание какой-то, так сказать, ну, работы, ответственности, еще чего-то. Тогда не помогает.
Человек очень многие прекрасно себя чувствуют в психическом заболевании. Для них это своего рода норма.
Да, и плюс даже дает некие чувства избранности, потому что вот все здоровые,
комфорт, а я все здоровые, да. А я вот такой.
Эксклюзивный, да.
К тому же, вы знаете, что душевная болезнь считается признаком особой душевной тонкости. Это вам не геморрой, простите, ну, да, который, да, в общем, унизительный, скорее, не ШАС, а не какой-нибудь насморк, а это что-то такое. Есть ли у вас какие-то соображения, есть корреляция определенная между интеллектом и степенью нервозности? Да, вот говорят, умные нервные, умным труднее рожать, или это совершенно разные сферы?
Ну, интеллект, люди с высоким интеллектом, они более чаще обращаются к врачам. Люди с низким интеллектом, они просто водочки выпили, и у них все успокоилось.
А, ну, то есть, на самом деле, люди просто мнительнее становятся, да, от интеллекта?
Ну, да, они более чувствительны к внешней информации, они больше знают, это в голове это перерабатывается, все. Угу. Приходит информация, которая их тревожит. Наверное, да, что чем выше уровень образования, особенно у людей правополушарных, то есть людей творческих.
Да, культурных, конечно, это безусловно. И я вообще уверен абсолютно, что правополушарные люди, у которых, так сказать, за эмоцию и за образное мышление отвечает более развитая половина мозга, они обречены на нервозность, на тонкость, на чуткость, и это как-то, простите меня, входит в набор профессиональных заболеваний.
Ну, в общем, это норма жизни, да.
Да, как вы помните, замечательная фраза Эдуарда Лимонова «Смерть – профессиональная болезнь человека», так приходится прийти к мысли, что безумие – это профессиональная болезнь художника, и, наверное, надо за это нас уважать.
Человек, вдвойне мыслящий неординарно, может создать неординарный продукт. То есть он мыслит, как все, стандартами, то он не создаст ничего такого.
Ничего не создаст, конечно, да. Поэтому приходится привыкнуть к мысли, что нестандартность – это на самом деле палка о двух концах, и причем ее хорошие ее какие-то плюсы, они, как правило,
перевешивают. И родители, которые вгоняют нестандартного ребенка в стандарт, ну, в рай, по своему разумению.
Да, Ливи они уже очень хорошо показал, чем это кончается.
Да, они его лишают, так сказать, потенциала.
Лишают его, разумеется, всей залога будущих денег, прежде всего. Скажите, пожалуйста, вот и опять-таки я много слышал о том, что детей чрезвычайно полезно невротизировать, что невротизированный ребенок будет лучше учиться. Как вы полагаете, это нужно? Или пусть живет в ладу с миром и собой?
Нет, я сомневаюсь, что это нужно. Наша школа достаточно невротизирует
детей. Школа сама по себе невротична.
Да, это такое. Я работал в Академии педнаук несколько лет, и знаю, так сказать, все продукты. У меня дочка кончала школу, я пытался ей там, я кандидат наук, пытался ей там задачи по физике решать.
Не смог.
По математике звонил своим друзьям-доцентам, значит, мы вместе пытались их решить. То есть
тщетно.
Да, а сейчас у меня дочка историк, она там кандидатскую пишет, и приносили вот единый экзамен по истории, и завкафедра ее пытался ответить на вопросы, которые там приведены, вся кафедра собралась, говорит, не смогли ответить на некоторые вопросы. Ну, то есть для детей источником невротизации – это перегрузка, это…
Да, сама жизнь, да.
То есть зачем искусственно еще не
говорить? Честно вам скажу, что я недавно, значит, большой компанией в нашей школе пытался отвечать на ЕГЭ, и так уж сформулировано ЕГЭ по литературе, что я, прям скажем, ответил далеко не все. То, что ответил, я считаю, не абсолютным, не универсальным. Поэтому все это довольно политрактуемо. И, пожалуй, прав Кушнер, что вот тех стрессов, которые выпадают на долю школьника, взрослый человек бы не вынес. Как это не печально.
Возможно, да.
И вот у нас традиционно по воскресеньям у нас такой вопрос. У нас, значит, предстоит всем рабочая неделя. Дайте какой-нибудь настрой, чтобы радостно ее встретить.
Ну, вот у нас на тренинге такой дается пример, я обычно вот могу привести. То есть человек просыпается, особенно в понедельник, да?
И думает, да, особенно в понедельник.
Туды-то я в качею. Всю неделю 5 дней ходить на работу, начальник там гад такой, денег нету, вот, так сказать, погода мерзкая. Вот, и представьте, что перед вами стоит ангел, у него такая, значит, записная книжка, и он записывает. Погода мерзкая, начальник сволочь, денег нет, значит, жизнь тоскливая. И потом приступает к исполнению, значит.
Вот что и вы поймёшь, да, что нет,
вы,
нет.
Что вы заказали, то вы и получите.
А потом поэтому, вы поймёте, что не хотите, да?
Потом, проснувшись...
Да, умеете радоваться тому, что
лучше
есть.
Лучше уж, да, подумать, господи. Просыпаюсь классно, живу в роскошном городе, там есть своя квартира.
Да
там.
Живой вообще, могу включить CTFM, свеша послушать.
Миллиарды людей хорошо. Живут на улице, я живу
а
здесь.
А я живу да, дома да. И слушаю CTFM,
могу,
и слава
сказать,
богу.
Магазин купить.
Всё спасибо, прекрасно. Дорогие друзья, вернемся в студию через 3 минуты.